Спасибо, что вот вы меня позвали. Мне здесь очень приятно быть. Тем более, что я первый раз здесь в таком качестве. Как-то раз воркшоп вела на конференции. А так в основном с удовольствием сама приезжала учиться. Поэтому для меня какое-то новое совсем переживание. И я, наверное, буду волноваться. Ну и, в общем, все остальное такое прочее. Поэтому нам надо как-то въехать в эту тему. Вот, когда мы въедем, дальше уже все пойдет. Само собой. Важно ли что-то про меня узнать? А потом я у вас спрошу кое-что, чтобы сориентироваться. Ну, материала очень много, я интересуюсь этой темой года 3, и мне нужно будет очень быстро понять, что полезнее рассказать в этой лекции, чтобы не рассказывать слишком много. Что-то про меня есть интересно? Да-да.
У меня вопрос. Сейчас как у вас будет так зависимое?
Сейчас, честно говоря, будет про то, как я с ними работаю, потому что вообще про созависимые, конечно, такой океан информации. Я 11 лет была замужем за алкоголиком. Ну, как водится, в общем, алкоголики же постепенно становятся алкоголиками. Но, в общем, да, кое-что про это знаю. И уже лет 9 не являюсь его женой. Поэтому как-то, ну, ощущаю, что у меня есть право про это поговорить. Хотя, конечно, я не из этой позиции буду рассказывать, а потому что, поскольку я интересовалась, что с этим делать, потом читала, потом, когда училась, то пыталась понять, что может помогать, и потом еще было огромное количество, в общем, работы с клиентами на эту тему. Хотя я буду рассказывать, почему дело не в алкоголиках в этой лекции. То, в общем, да, и да, и да. Что-то еще спросите. А можете не спрашивать? Хорошо. Можно я вас попрошу вот просто дать мне возможность сориентироваться? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто психологи здесь? Очень хорошо. А из вас гештальт-терапевты? Ага. Хорошо. А можно спрошу психологи, вот кто из вас психологи, кто регулярно видит клиентов каждый день? Хорошо. То есть студенты есть еще, да, учащиеся? Ну, хорошо. Значит, студенты будут что-то на будущее себе приобретать. Ой, а можно еще спрошу, кто вот, ну, скорее из какого-то интереса, что делать с каким-то близким человеком пришел? Немного. Тоже хорошо. Значит, про историю возникновения термина созависимости из уважения нужно сказать. Он возник очень интересно. Значит, где-то между 30-ми и 50-ми годами прошлого века возникло общество анонимных алкоголиков. Я думаю, что все знают, что это такое. Нам это не понадобится. Но просто слово оттуда пошло, поэтому нужно про это сказать. Там очень веселая сама по себе история возникновения этого движения. Был такой прекрасный Билл Уилсон, который был много чем знаменит, но в основном он был алкоголик. И он, ну вот, придумал это движение. Как это произошло? Он, в общем, прославился после того, как его придумал. Произошло это следующим образом. Он ужасно пил, и у него много всяких несчастий и неприятностей в жизни из-за этого происходило. В частности, он все время терял работу, как полагается всем алкоголикам, последовательно, и катился вниз, пока не докатился довольно низко. И когда он понял, что пора завязывать с этим делом, он на какое-то время завязал, и пока был в завязке, подружился с другим алкоголиком, которого звали Боб Смит. И они вдвоем решили, что, в общем-то, очень удобно как-то вместо того, чтобы пить, когда тоскливо, говорить с другим алкоголиком, как тоскливо. И вот 10 июня 35 года прошлого века формально считается днем создания общества анонимных алкоголиков, потому что они, кто-то из них последнюю бутылку пива выпил, и после этого они держались как-то оба до смерти. А когда общество анонимных алкоголиков разрослось, и там стали, ну, буквально сотни тысяч участников, и стали проходить группы этих алкоголиков, они стали встречаться, говорить о своей жизни и так далее, очень быстро стало ясно, что в эту систему вовлечены люди, которые с ними живут или состоят в отношениях. Вот эти люди называются созависимые. И, собственно говоря, хотела рисунок здесь рисовать, но не буду. Речь не о водке. Смысл в чем? Когда я интересовалась этой темой и изучала, каким образом вот поведение человека, который чем-то злоупотребляет, там не обязательно это должно быть спиртное, это должно быть любое вещество. То есть это должна быть водка, либо наркотик, либо это должна быть, например, азартная игра, или еще чего-нибудь, какое-нибудь поведение. С ним связан второй человек. Вот человек, который состоит с ним в отношениях, в паре. Как правило, если этот человек сразу не уходит, то он начинает очень серьезно играть роль в этом треугольнике вещество, зависимый и его партнер, то есть созависимый. И эта роль очень неоднозначная. В связи с этим есть такой термин, который по-английски звучит гораздо ловчее, чем по-русски. Там есть такой глагол enable. То есть у нас он переводится как потворствовать или соблазнять, что-то вот такое. В смысле, человек, который находится в отношениях с зависимым человеком, иногда страдает от того, что тот употребляет и зависимый, а иногда делает что-то, чтобы спровоцировать новый срыв. Поэтому стали появляться группы для созависимых, которые назывались Аланон, для родственников и партнеров. Они встречались там отдельно и говорили, каково им жить с алкоголиком. И как им тяжело выдерживать вот это вот сосуществование в паре, когда там все время как будто бы есть кто-то третий. Это, ну, как правило, спиртное. Но дело-то не в спиртном, конечно, а в том, что зависимый человек ведет себя определенным образом. Ну, понятно, да, каким. В случае там со спиртным, понятно, каким. Он пропадает, безобразничает, может обижать своего партнера, исчезают из дома деньги, там вещи. Понимаете, да? Ну, ведет себя повреждающим образом. И когда я разбиралась в этой теме, и понятное дело, что, ну, поскольку я разбиралась в этой теме, я что-то писала, и ко мне стали приходить люди, люди начали приходить разные, поскольку я описывала в основном поведение независимых, а созависимых, ко мне стали приходить люди, которые себя опознавали, выяснилась интересная вещь. Совсем не обязательно должно быть какое-то вещество. Например, вот этим третьим элементом в такой паре зависимой и созависимой может быть психопатия. Ну и если убрать какие-то термины, которые обозначают диагнозы, а в этом легко увязнуть, то просто через некоторое время я поняла, что больше всего мне нравится следующая формулировка. Созависимое поведение – это поведение, когда я нахожусь в отношениях с человеком, в которых я себя чувствую достаточно несчастной, чтобы все время жаловаться на это, или несчастным, чтобы все время на это жаловаться, но чего-то не хватает мне, ни чтобы уйти, ни чтобы изменить как-то эти отношения. Вот это тот ракурс, который мне интересен, поскольку я гештальтерапевт, подбирала слово по вероисповеданию, вроде как слишком пафосно, но, в общем, я училась в основном гештальтерапии, хотя я училась еще и когнитивно-бихеверальной терапии, и каким-то другим вещам. В основном я гештальтерапевт. То терминами и методами гештальтерапии можно работать с этими вещами достаточно просто и красиво. И вот, собственно, я хочу поговорить об этом сегодня. И тренинг, который будет 3 дня, он тоже об этом. Гештальт-терапия, как мне кажется, поставляет достаточно простые и красивые способы и для понимания того, что происходит в такой паре, и для понимания того, что можно в процессе психотерапии сделать. Но моя главная мысль вот какая. Водка совсем не обязательно, условно говоря, да, вещество совсем не обязательно должно быть. Потому что когда я начала с этим работать, ну, года три точно я как-то сознательно этой темой интересуюсь. Наверное, даже больше, может быть, 4. Я стала понимать, что зависимых больше, чем нам кажется. Давайте я вам расскажу, каким образом, как мне кажется, создаются вот такие вот паттерны, когда человек, ну, условно говоря, застревает в отношениях, которыми он недоволен. И, ну, он предпочитает, конечно, рассматривать как проблему другого человека, что, как мы знаем, характерная черта зависимых отношений, когда созависимый говорит, я хочу, чтобы он бросил пить, бросил курить, перестал драться, подставьте здесь все, что хотите, да. Здесь на самом деле часто может звучать, что я хочу, чтобы он, наконец, перестал встречаться со своей секретаршей, например. Я хочу, чтобы он, наконец, перестал бы дома хронически отсутствовать и проводил бы с нами время. Я хочу, чтобы он, ну, там, перестал рукоприкладствовать, не бил бы детей. Но я остаюсь. Просто в случае с веществом это очень зримо, потому что когда он пьяный, когда он трезв, это два разных человека. И все знают, что муж алкоголик там из 35-й квартиры. То есть это как бы нельзя скрыть, да? Когда нет какого-то вот явного, ну, явной зависимости, да, которую можно зафиксировать, которую, на которую можно пожаловаться, которая видна, то немножко более смазанными выглядят эти созависимые состояния, но тем они мне интересны. Сейчас сначала расскажу, откуда они изначально берутся, то есть вот каким образом возникают люди, которые, ну, склонны в такие отношения вступать. В частности, буду говорить о себе, потому что я, например, не из семьи алкоголиков. Никогда никто не пил, у меня никогда не было алкоголиков ни по какой из моих линий, но было бы некоторое другое. Значит, расскажу, как здесь вот с конфиденциальностью случай один. Расскажу все, поменяю все детали, в общем. И кроме того, это было не вчера. Вот клиент. Я сейчас буду описывать сначала случай, а потом расскажу, какое главное свойство, точнее, это психическое приспособление создается таким детством, чтобы потом провоцировать создание созависимых отношений. Вот представьте себе. 12-летний мальчик почти ежедневно приходит домой и видит там маму пьяную. Причем она довольно сильно пьяна. Ну, не реагирует, скажем так, когда он ее зовет, потому что она спит. А потом оказывается, что на кухне что-то горит. Там что-то догорает. Потому что она что-то готовила, она что-то готовила, потом она параллельно, ну, что-то пила, становилась все более пьяной, потом шла спать, а то, что она готовит, ну, понимаете, оно там выкипает и горит больше, да? Мальчик приходит, это дело он тушит, пытается, значит, разбудить маму, это тушит, пытается разбудить маму. Но это ему удается потушить, а маму разбудить не удается, потому что она спит до утра. Какие у вас чувства? Почти все гештальт-терапевты, поэтому должны легко отвечать на этот вопрос.
Страх и ужас.
Страх и ужас. Здоровые чувства, да. И теперь представьте себе, а еще это каждый день. Какие чувства? Безысходность. Там появляется безысходность. Здесь еще злость, да? И, значит, еще раз здесь представьте, что это каждый день. Ну, иногда без пожара просто мама лежит в том, чем ее стошнило. Без всякого пожара.
Отвращение.
У кого еще есть отвращение и стыд, еще представьте, что это каждый день. Из различия появилось, а там чего? Ну уж, ненависть. Исчезнет быстро. Да? Главная штука, которая у таких детей формируется довольно быстро. Ладно, еще один пример спрошу. Не буду пока писать. Ваш папа все время бьет вашу маму. Вы приходите из школы, маму явно побили. Вы приходите в следующий раз из школы, мама плачет. Вы приходите еще раз или не уходите, неважно. Какие чувства? И это каждый день. Да. Значит, обязательная вещь, которая будет, будет называться так. Известное слово десенситизация, да? Это очень классная вещь, это не плохо, это не патология, а наоборот, это ну, то, что как бы этих людей спасло в свое время, понимаете, да? И этого первого мальчика, и этого второго там ребенка мы не знаем, кто это, потому что я спрашивала у вас, да? И это то, что их спасло, потому что если бы там вот этот 12-летний мальчик сошел бы с ума, он бы не стал счастливее, да? Если ребенок, который приходит домой и видит, что родители подрались, мама опять проиграла, как-то бы реагировал он бы, наверное, да? Либо сошел бы с ума, либо папа бы его побил, скорее всего, если бы он, ну, пытался бы маму защищать. А так, собственно говоря, и происходит. Значит, десенситизация в созависимых отношениях играет важнейшую роль, потому что она поддерживает, ну, более или менее устойчивое состояние психическое. Минусы, которые отсюда вытекают, понятны. Человек не чувствует, когда все, да, когда начинает происходить что-то прям совсем плохое. И с этой десенситизацией такие люди выходят в мир. Значит, что происходит? Происходит то, потеряла бумажку. И когда они создают пару, соответственно, да, то они не понимают, где у них, собственно говоря, происходит нарушение границ. Волшебное слово, которое я очень люблю, появилось, да, наконец. То есть дискомфорт, который они ощущают в отношениях, они его не чувствуют. И, соответственно, в отношениях, в которых они находятся, они не могут понять, когда хватит, и когда происходит то, чего они не хотят. Когда-нибудь наверняка вы слышали, каким образом, ну или можете себе представить, каким образом, например, в отношениях, когда один партнер ну, страдает чем-то, опять возьмем алкоголика, потому что это самое такое простое и зримое. Можете себе представить такой диалог, когда ребенок говорит маме, мама, вот папа опять там что-то, давай его бросим. Давай ты с ним разведешься. Что отвечает мама? Вот какие ваши варианты? Папа нас любит. Какие еще? Давайте побольше. Он без нас пропадет. Отлично.
Некуда уходить.
Некуда уходить. Некуда уходить. Ему негде жить. Он наш папа. Он нас любит. Здесь прекрасные идут ответы, которые прямо иллюстрируют, что десенситизация, она, собственно говоря, очень мешает границу чувствовать. Поэтому граница очень часто смещается. Смещенная граница – это важное, ну, одно из самых, один из самых важных феноменов в работе с зависимыми состояниями. он нас любит, он без нас пропадет, ему негде жить, он наш папа. Вот эти ответы, они говорят, что, собственно, мама ж не отвечает ничего про себя, потому что она, в общем-то, себя не очень хорошо чувствует. Не в смысле ей плохо, а она не очень себя чувствует хорошо. Где она? А она не очень себя хорошо чувствует, потому что она этому научилась когда? Очень давно. Она этому научилась, когда хронически кто-то ее границы повреждал. Опять-таки, я рассказывала с этим пожаром на кухне свой любимый пример. Он очень сильный. Не обязательно должны быть такие сильные переживания в детстве. Могут быть более слабые, но хронические. Например, известно ли вам... Сначала расскажу, потом напишу. Что это вот такое, воспитывая в анекдотах еще, когда мама говорит ребенку: тебе холодно, ты не злишься, ты не понял. Ты злишься, потому что ты не понял. На самом деле, ты думаешь вот это. Или когда, если усилить, да, он ей говорит: мама, а почему ты у меня, зачем ты у меня вещи там брала из моего ящика стола? Это же мои вещи, это же мой ящик стола. Она ему говорит: ты не понял, это не твои вещи и не твой ящик. И вообще я тебе добра хочу. Но больше всего здесь, конечно, звучит такое смещение смысла, что то, что ты думаешь, это не это. Но это есть такое слово красивое, кстати. Сюда напишу. Газлайтинг. Помните, да? Но на самом деле пошло из какого-то сериала, когда кто-то кого-то дурил. Я сейчас не помню фабулу. Фильм, да. Когда тебе говорят, что то, что ты думаешь, то, что тебе кажется, это не это на самом деле. Тебе показалось, это другое. Тебе кажется. За что ты меня бьешь, я тебя не бил. Сама нарвалась, тебе кажется. Вот. Второй важный феномен, который возникает в парах созависимых, с которым гештальт-терапевту нужно работать, называется слияние. Его должны знать все. А слияние тоже вот сюда нужно засунуть. Когда, надо, наверное, сказать про историю вообще про то, что такое слияние, откуда оно берется в онтогенетическом смысле, потому что это будет важно с точки зрения потом работы, как работать гештальт-терапевту с этим. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, что я сейчас буду говорить. Когда ребенок рождается, то у него нет границ, понимаете, да? То есть он плавает в бульоне, каком-то там амниотическая жидкость называется. И там так задумано, что он границ не чувствует, потому что жидкость, естественно, такой же температуры, как и он сам, и он там как-то развивается. Что происходит потом? Когда он рождается, конечно, он там получает травму, как известно. В общем, есть даже теории, которые говорят, что прямо вот это опыт страха первый. Фрейд так считал, что первый опыт страха берется, когда младенец проходит через родовые пути. Проверить мы этого не можем, разумеется. Но он рождается, так или иначе, границ не особо приобретает. Он, конечно, пугается при родах, но потом продолжается все примерно то же самое. И впечатления, которые он начинает получать от мира, они, в общем, делятся на удовольствие и неудовольствие, и там условно на свет и тьму, но вы тоже понимаете, что на самом деле мы же не знаем, что у них за впечатления. Просто принято считать, что вот они видят цветные пятна, вот они различают комфорт и дискомфорт. Конечно, наверное, чувствуют боль, потому что плачут, когда им делают уколы, но насколько это все четко, никому не понятно. И важная часть комфорта – это мама, а важная часть дискомфорта – это ее отсутствие. И долгое время так и продолжается. Вот никаких границ не существует. Потом ребенок вырастает до года. Что дети делают в год?
Ходить начинают.
А когда дети начинают ходить, что они начинают делать?
Убегать. Падать.
Да, сначала они начинают падать. Убегать они начинают позже. В общем, граница вроде бы появляется хотя бы более или менее физическая вместе с встречей с предметным миром у ребенка. В первую очередь, конечно, когда он падает, ударяется и плачет, но и более мелкие какие-то неприятности. И именно так вроде бы мы научаемся понимать, где мы заканчиваемся, начинается другой. За счет вот этой вот штуки, а также за счет этой штуки, слияние очень долго держится у таких людей и является таким вот предпочитаемым способом обращаться со своими границами. Потому что и десенситизация, и газлайтинг, и другие способы нарушения границ ребенка, вербальные и физические, совсем не обязательно его бить или мучить, но можно ему вот говорить, это не я, тебе кажется, ты хочешь другое, а также его неотпускание, а также его, ну, такое вот надуривание, когда ему говорят, на самом деле наш папа хороший, тебе просто кажется, и вообще это был не он, и меня бил не он, и папа был не пьян, тебе показалось. Это все затрудняет развлечение того, чего граница была на самом деле, и увеличивает и продлевает путаницу. Поэтому десенситизация и слияние – это два самых любимых способа, которым созависимые в паре поддерживают статус-кво. Они... Во-первых, очень трудно различают, чего они на самом деле хотят. Во-вторых, они очень трудно различают, где заканчиваюсь я и начинается другой человек. В-третьих, они очень сильно сомневаются, когда им нужно понять... кто является автором того или иного не очень хорошего поступка или не того или иного не очень хорошего события. У этого тоже действия есть умное название. Наверняка знаете. Каузальная атрибуция. Как я знаю, кто что сделал? В некоторых случаях это может быть очень странно и выглядеть даже безумно. Когда я вам приведу пример, вы наверняка согласитесь со мной, что вы знаете, что-то опознаете. Знаете наверняка вот эту историю, когда «Да, он меня побил, но я же сама нарвалась». Это в психотерапии вот звучит в кабинете очень часто, потому что более или менее сильный или слабый, или там очень слабый рукоприкладство на самом деле происходит гораздо чаще, чем мы думаем. Я думаю, что читали что-то в интернете про это, что в основном ничего никогда, как это называется-то, home abuse не доходит никогда до каких-то официальных действий. Поэтому количество вот этого domestic violence, да, это называется, количество этого на самом деле гораздо больше, чем мы думаем. А происходит это следующим образом. Да, он меня побил, но ведь я сама его довела. А как ты узнала? Он мне сам сказал. Послушай, ты же что, не понимаешь, что меня сама довела? Возникает порочный круг. Значит, сначала я что-то там не чувствую, потом как-то мне становится настолько плохо, что я уже даже это чувствую. Например, я что-то чувствую, когда я понимаю, что как-то нехорошо, что у моего мужа все время нет на выходных, и у него воротничок в помаде. Я что-то начинаю подозревать. Я ему говорю, слушай, а вот мой, условно говоря, дискомфорт уже довольно сильный. А чего ты не проводишь время с семьей? Он говорит, да ладно, тебе показалось. Как я не провожу время с семьей? Я всегда провожу время с семьей. Когда? Ну, когда я, например, не провожу? Послушай, ну ты в эти выходные ты не был дома? Я не был дома. А что ты хочешь сказать-то мне вообще? Ну как, чего? А когда ты будешь проводить время с семьей? Слушай, да ты достала уже. В этом месте он может ее побить. Вот. И когда она, ну, возможно, приходит к терапевту и рассказывает эту историю, и ее спросить, ну, все-таки, что же ты думаешь по этому поводу? Она говорит, ну, я же сама его довела. Он же мне сам сказал. Крайне трудно бывает, как будто бы, ну, найти правду. Вот она вроде бы ясна и ощущается мной, но не клиентом. Потому что очень все спутано. Спутано, потому что граница непонятно где. Непонятно, где граница. И чего можно с этим делать? И чего можно с этим делать? Я, наверное, переверну. Пока понятно все? А вы внутренне соглашаетесь? Или скорее нет, да? Потому что очень все внимательно смотрят. Вдруг...
Вот этот пример, да? Вообще очень близкий.
Да?
Иногда... Я же провожу время, да.
Я же провожу время. Это про
как? Ну,
а, лично, ну да, конституция. Да, как? Близко. Да, да, да. Спасибо. А потому что совсем так внимательно смотрите, думаю, вдруг вы со мной не согласны. У меня есть один знакомый, он такому научился в армии. Он говорит, мы в армии этому научились. Говорит, спишь на посту, но приобретаешь такую привычку мгновенно просыпаться. И когда тебе говорят, почему ты спишь на посту, ты говоришь, чего? Спишь на посту, почему? Ты говоришь, кого? Вы сейчас спали на посту, там, лейтенант такой-то. Я? Нет. А кто сейчас спал? Чего? И по кругу. Вот, но они потом, когда женятся, они с женой это делают, это уже не очень приятно. Поэтому давайте сейчас такой эксперимент. Значит, вспомните, пожалуйста, вот этот пример с мальчиком, который приходил, а на кухне пожар. Это почти реальный пример. Вот. Кое-что изменено, но это не важно. Значит, напоминаю, ему 12 лет, папа его всегда в отъезде, мама его всегда пьяная, он приходит из школы, на кухне что-то горит. Он будет маму, мама не просыпается. Он еще не очень хорошо, кстати, знает про что такое алкоголь. То есть он не очень понимает, почему мама не просыпается. Он думает, может, умерла, там, угорела там, и так далее. Давайте, какие чувства, в принципе, вызывает эта история, я буду записывать. Мне нужно все множество чувств, которые бывают. Угу. Угу. Угу.
Отвращение.
Еще раз что?
Отвращение.
Отвращение. Сложные буду записывать вниз, а с простые вверх. Угу. Отчаяние. Не знаю, куда записать. Ну ладно, сюда. Отчаяние. Кто-то злость сказал, наконец?
Да.
Ура! Еще?
Обида.
Обида, сложное чувство, ну ладно.
Может быть, вина.
Вина.
Грусть.
Одиночество – это очень сложное чувство. Замечаете, как трудно доставать чувства? Потому что история ужасная. Вот это чувство самое верное. Потому что это не чувство вообще. Значит, ну, шок это предположительно, значит, какие-то пакеты с таких, каких-то таких сильных чувств, что сверху десенситизация, которая осталась на том листе. Поэтому главнейшая часть психотерапевтической работы, которая происходит с таким человеком, направлена на осознавание чувств. Всеми известными вам, как гештальтистам, и неизвестными вам, как гештальтистам, как еще не гештальтистам, способами осознавания чувств. Вот здесь вот начинается психотерапевтическая работа. Значит, осознавание чувств дает практически 70% всего успеха. Одиночество и другие сложные чувства, такие как беспомощность, тоже сложное чувство, и растерянность. Это что, отвращение, да? Вина, да. Меньше помогают, а больше помогают простые чувства, которые лучше закреплены на тело. Грусть и злость. На самом деле здесь больше такие чувства не упомянуты. Грусть и злость. В чем разница между простыми чувствами и сложными? Можете считать это, ну, некоторой догмой, но можете потом проверить в своей работе. Простые чувства проще находятся по телу. Вы можете их обнаружить в теле. И когда вы работаете с клиентами, вы можете это проверить хотя бы даже завтра. Есть всякие способы, наверняка вы некоторые из них знаете. Некоторые проще, другие сложнее. Один из приемов называется амплификация. Кому известно такое слово? Когда чувства просят обнаружить в теле, а потом, правда, у амплификации есть еще вторая как бы серия, когда говорят, а теперь, чтобы это там место в теле там, или орган сказали бы, но это уже некоторое усложнение. Сложные чувства в теле найти нельзя. Поэтому они нам пока не помогают. Но что с ними можно сделать? Их можно разложить на простые. Например, возьмем одиночество. Прекрасное чувство одиночества. Где оно в теле? Кто сказал одиночество?
В душе.
А душа где в теле? А какое здесь чувство?
И,
ну, здрасте. Видите, одно чувство мутирует в другое. А? То есть довольно быстро одиночество разложилось в грусть, да? Оно не разложилось, а где грусть-то? Вот она, да? Значит, одиночество – это не чувство. Ну, конечно, я вам говорю что-то, что я сама думаю, но вы можете потом проверить, когда будете работать с клиентами. Одиночество – это некоторое простое чувство типа грусть, плюс мысль, а точнее сначала мысль, а потом простое какое-то чувство. Мысль типа «плохо быть одному», или «я один, и это хреново», а дальше печаль, грусть по этому поводу. Беспомощность – тоже непонятная вещь, или «найдите ее в теле». А?
На плечах,
да. Это ты нашла жест. У тебя беспомощность в плечах. Можешь показать?
Ну, вот такая вот тяжесть.
Ну, сессию делать мы не можем. Но если ты так немножко посидишь, что изменится?
В теле,
да.
Хочется, да, распрямиться.
Эмоционально что меняется?
Не знаю.
Ничего не меняется.
Когда распрямляешься?
Угу. У тебя ее чувства не могут быть, конечно, вот, но твои тоже важны. Значит, у тебя, похоже, беспомощность раскладывается на два. Ну, просто вот если забежать вперед, если бы это была сессия, вот это одно чувство, а вот это другое, и это тоже такая типичная работа с психосоматикой. Сначала зафиксировать некоторое положение. Кто из вас уже учился работать с психосоматикой, понимают, о чем я говорю. Да? Сначала зафиксировать позу, зафиксировать простую эмоцию, которая за ней возникает, а потом предлагается обычному человеку сделать некоторые движения, максимально противоположные тому, которое он делает. А это обязательно само собой произойдет, если попросить человека зафиксироваться в неудобной позе, ну вот которую ты показываешь, она неудобная, там обязательно будет возникать контримпульс. Ну, так тело просто устроено. И скорее всего, ну, давайте я мне буду подсказывать, можете так попробовать и посмотреть, какой контримпульс. Зафиксируйтесь вот так. Есть уже, да? То есть контримпульс наоборот, вот такой. Таким образом, значит, сознание чувств, работа на осознавание чувств, она продолжается основное время в психотерапии. Как вы это делаете? Вы, ну, берете любую историю, они будут так или иначе все равно связаны с контекстом, про который идет работа. И фокусируетесь на том, что возникающие чувства, ну, вы, во-первых, поддерживаете, чтобы человек про них говорил, и сложные раскладываете на простые. Когда осознавание чувств улучшается, от историй, на которые там были ссылки, чувства начинают возникать быстрее. Они начинают становиться более простыми. Обиды, кстати, тоже можем, если хотите, про нее поговорить. Это не чувство. Ну, то есть это сложное чувство. Предположительно, боль и злость. И у нее тоже есть какой-то импульс. И тогда в ответ на истории появляется дискомфорт. Дискомфорт тоже, конечно, не чувство. Но удобная штука, про которую легко разговаривать. Истории, в ответ на которые раньше была десенситизация, то есть ничего, нормально. Ну или недостаточно плохо. Теперь начинают вызывать дискомфорт. Это важная веха. Здесь нельзя давить, потому что такой человек убежит. Он скажет вам, мы же его любим, он же нас любит, ему же негде жить. Помните эти, да, все мантры. Поэтому не надо говорить в этом месте, давай брось его. Не для этого приходит к вам, а для того, чтобы вы повысили его осознавание. И про это надо разговаривать, собственно говоря. Как ты переживаешь, когда тебе хватит? Как ты переживаешь, что тебе подходит, а что нет? Как ты вообще принимаешь решение, что тебе нравится, а что не нравится? Возникают, как правило, эти истории и в связи с настоящим, и в связи с прошлым. Потому что обязательно, когда вы оживляете чувственную сферу человека, он будет в параллели вам рассказывать и истории из реального времени, и у него будут появляться воспоминания. Причем, чем дальше, будет такой период в терапии, когда будет прям наплыв старых воспоминаний о том, каким образом пересекались его границы, ну, в детстве и в отрочестве. Обязательно. Это хороший знак. И можете считать, что это признак, ну, некоторого терапевтического успеха, довольно выраженного, когда он начнет вдруг что-то вспоминать, чего он раньше вообще не помнил. И это все будет вокруг, эти все истории будут все вокруг десенситизации и вокруг нарушения его границ. Красивое еще слово такое, трансгрессия границ. Он вдруг начнет вспоминать. Это в это печальное время еще, как правило, если были, вспоминаются инцесты. Вот к вам может прийти человек, который просто там недоволен, ну, там, мужем, женой, там, отношениями, чем-то, или, или он хронически всеми отношениями недоволен и говорит, что он много делает того, чего не хочет. И когда вы начинаете работать с чувствами, и он начинает лучше осознавать, где ему что не нравится, вот в это время обычно бывает период, когда с наплывом детских воспоминаний начинают вспоминать какие-нибудь такие вещи, ну, вообще шокирующие, которые были, в принципе, полностью забыты. То есть вообще совсем. Это бывает вообще вдруг, так раз, внезапно. К этому нужно быть готовыми, знаете, чтобы не отреагировать слишком сильно, потому что он испугается. Или она. Вот. Иногда такой период наступает лет через 5 после начала терапии. Иногда быстрее. Ну ладно, сейчас я вас спрошу. У вас есть клиент. У него есть какие-то отношения, которыми он недоволен. Ну там, отношения какие-то, с которыми он недоволен. И благодаря вашей работе с этим, вашей работе с этим, вашей работе с этим, он вдруг начинает постепенно понимать, где у него хватит. Как вы думаете, что после этого произойдет? Что он такое обнаружит? Хорошее.
Злость.
Правильно. Ну, злость тоже правильно. Он обнаружит границу. Наверное, если кто меня читал, знает, что это слово люблю. Он обнаружит границу. Практически везде у него будет прекрасное открытие, что практически везде, оказывается, в его жизни есть такой волшебный момент, когда он больше чего-то не готов. И раньше из-за вот этого он понятия не имел, где это место, где этот момент. А благодаря работе с чувствами вашей, он теперь это место начинает постепенно обнаруживать. Это, конечно, открытие, ну вот в контексте нашей лекции я его упоминаю как хорошее, а в вашей работе оно может быть немножко неоднозначным, потому что в этот самый волшебный, значит, период он вдруг начинает выяснять, что вот то, как его, например, подружки или ее вот так вот зовут вместе в отпуск, а потом говорят, ты знаешь, вообще на твое место едет Женя, поэтому мы тебя не берем. Он понимает или она, что что-то как-то это слишком неприятно для продолжения отношений. Или вдруг выясняется, что вот все время, значит, это, кстати, частая вещь. Входишь в комнату, а муж читает твою почту. Причем даже вот то, что ты входишь в дверь, его не побуждает сразу оторваться. Ну, так вроде посматривает на тебя, но закрывает браузер не сразу. Вроде что-то здесь не в порядке. Хоть бы как-то сразу браузер бы закрывал. Ну, или пресловутый там муж, который выходные не проводит. Проводит, но не проводит. В общем, выясняется, что это как бы момент, он более заметный, чем раньше казалось. Где-то наступает «хватит». А также где-то наступает «хватит», когда чего-то все время нет. Иными словами, граница, она, ну, как бы к двум вещам приводит. Обнаружение границы приводит к двум вещам. С одной стороны, я обнаруживаю, что я чего-то совсем не хочу. Ну, то есть, в моей жизни что-то происходит, чего я прям, ну, совсем не хочу. То есть, я понимаю, что я больше, ну, как-то я не могу больше, если меня будут бить. Наверное, я все-таки напишу заявление в полицию в следующий раз. Или, да, ну да, условно, когда я обнаруживаю, что все-таки я больше не могу, чтобы в моей жизни, ну, например, не было секса никогда. Понятно, что у мужа по выходным какие-то важные дела. Он, конечно, с партнерами все время проводит, ну, там, бизнес. Но похоже, что я с этим больше, ну, как-то не мирюсь. Что я имею в виду? Обнаружение границы может указывать на открытие двух сортов. Первое, что вы можете обнаружить, это какую-то потребность, которая хронически фрустрирована. Ну, то есть, чего-то нету. Чего-то, чего должно быть, этого прям, ну, нету. Или внимание. Либо, ну, на какую-то, опять же, конечно, потребность. Но там граница какая-то все время перейдена, оказывается. То есть меня бьют, что-то мне все время делают, да? То есть вот либо я могу обнаружить, что что-то, чего мне все время делают, я вот собираюсь совсем прекратить, либо я могу обнаружить, что чего-то, в чем я реально нуждаюсь, что мне действительно нужно, этого как-то все время нету. Понятно, да? Ощущение, ну, дискомфорт будет и там, но я начинаю понимать, что, в общем, уже я больше не могу. Какие варианты? Что делать? Ну, с клиентом. А ему в жизни? Как вы думаете? Вот когда ясно видна какая-то данность, прям данность. Похоже, все. Да ты что? Что-то я, похоже, больше вот это вот, ну, либо больше вот это вот не могу, либо точно больше не могу без этого.
Не может без этого, то это добыть где-то в другом месте. Надо делать выбор.
Ну, это, конечно, радикально, я понимаю. Я напоминаю, что там есть партнер. Они еще не развелись. Значит, правильно. Есть, значит, он же разбирается с отношениями, у него же есть какой-то партнер. А?
Пока что.
Пока что есть, да. Ну, то есть, как вариант, может быть, с ним и надо заканчивать, но перед этим все-таки ваше предложение, что делать? Да. Да, да, практически такой, ну, большой, финальный, но большой этап терапии созависимых, с людьми, которые склонны к созависимым состояниям, это обучение их диалогу. Казалось бы, прям так вот просто, но не случайно первая же реплика была пойти и поискать на стороне. Потому что сложно с диалогом у людей, которые, ну, с которыми не разговаривали. Их же в детстве либо надуривали, либо обманывали, либо заставляли, либо игнорировали, либо снова обманывали, либо манипулировали. Ну, я не могу подобрать правильный глагол, когда били его, ну, физически, да, физически нарушали границу. А? Ну, что-то дело, абьюз, короче говоря. Там, как правило, ну, снижены навыки или отсутствуют навыки объяснять про свою потребность, во-первых, про свою границу, во-вторых. Поэтому, если первая часть работы, как мне представляется, с зависимыми состояниями, это обнаружить реакцию и оживить чувства, то вторая часть работы – обучаться разговаривать об этом. Я не беру совсем каких-то таких абьюзив партнеров, которые действительно это психопат или алкоголик законченный, да, но частенько бывают удивительные вещи в работе с такими людьми, когда они начинают разговаривать со своим партнером, выясняется, что он доступен диалогу. Другой мой любимый пример, ну там ничего ужасного просто в этой семье не происходило, но один мой второй любимый пример такой. А жена мужу говорит после 20 лет совместной жизни: что ж ты мне 20 лет вот эти вот вишневые рулеты все время привозишь? Ты знаешь, что я их все время выбрасываю в помойку, когда ты не видишь. А он ей говорит: а что ты мне 20 лет не сказала, что ты их не любишь, а любишь ореховые? Она говорит: я боялась тебя обидеть. Ну вот, ну вишневые рулеты и маковые, это как бы ладно еще, да? А действительно, у таких людей довольно, ну, довольно трудно в таких состояниях и с таким бэкграундом научиться сообщать о своих потребностях, о том, что тебе что-то не в порядке. Не буду переворачивать назад, но для того, чтобы сообщать о том, что меня волнует, и что бы я хотел, а также о том, что мне прям вот не подходит, пригодится весь тот чувственный словарь, который вы на первом этапе психотерапевтической работы разработали. Ну, или приобрели, это, конечно, не новые слова, но все, что вы обнаружили, пригодится. Потому что главное, один из главных инструментов, которым нужно пользоваться, тут я, наверное, вас не удивлю, если я скажу, что это я сообщение. Знаете, да? Когда я говорю: я расстраиваюсь, когда ты 2 месяца живешь секретаршей со своей. Я недовольна. А он может сказать: да ты что, я думал, что тебе нормально как раз. Тебе показалось. Да. Как вы понимаете, этот финальный этап тоже дробится на некоторое принятие решения, продолжать эти отношения или нет. Но прежде чем их заканчивать, имеет смысл поговорить. Потому что неизвестно, доступен партнер диалогу или недоступен. Он может сказать: тебе показалось. Это был мой партнер Вася. Это не помада. Это не я. Это не женский голос. Это не ее смс-ки. Ты не читала мою почту. И так далее. А может статься, что что-то поменяется. Я, правда, не знаю, что можно поменять, ну, в ситуациях, когда партнер действительно... всерьез психопат, я думаю, что здесь нужно разводиться. Ну, уходить, в смысле. Но львиная доля взаимного непонимания исчезает, когда один начинает говорить: ты знаешь, мне вот это не нравится, это я бы хотел. И тогда второй говорит: а мне, знаешь, не нравится вот это, я бы вот это хотел. Давай посмотрим, как это. Они начинают между собой разговаривать.
Ну, допустим, вот ребенок, например, наркоман.
Ребенка наркомана не бросишь, но все равно, или бросишь, не знаю. У меня, наверное, 2 случая, когда я работала с родителями детей, употребляющих что-то. Но там разница в чем? Понятное дело, что нельзя перестать быть родителем ребенка-наркомана. Поэтому речи о том, что я принимаю решение, состоять мне в этих отношениях или нет, по большому счету нет. Но там механизм абсолютно те же самые. Десенситизация, слияние и нечувствительность к границам. И дети-наркоманы очень здорово манипулируют родителями, выглядят как несчастные, говорят: мама, я сломал ногу, принеси мне денег. То есть это... вся классика жанра все равно. И идут, и на эти деньги покупают, сами понимаете, чего. Поэтому восстанавливание чувствительности у все равно у этого человека необходимо совершенно, и чтобы он тоже обнаружил свою границу и каким-то образом ее простроил, я не знаю каким, ну, зависит от того, какого возраста ребенок наркоман еще. Но это крайне важно, и все равно это одна из основных задач. Вот я помогу тебе, если ты будешь умирать. Я не дам тебе денег, если ты хочешь купить наркотики. Вот тебе минимальный хлеб, там, вот это твоя квартира, ты здесь прописан. Или вот тебе, не знаю, ключ от квартиры, которая у нас есть. И если ты не в завязке, то я с тобой не встречаюсь. Или встречаюсь. Каким образом выглядит, опять-таки, договоренность, это личное, ну, дело каждого человека. Все равно границы.
Приводили пример, 12 лет, вот, так чувствовали, у вас 12 лет.
Да.
Вот, насколько это важно, потом это возраст, или именно в раннем подростковом возрасте это происходит?
Вот, нет, я приводила этот пример исключительно потому, что это пример из моей практики, поэтому я его и приводила. Разумеется, обычно, если вот такая вот семья, повреждающая чувствительность, то это происходит не в 12 лет, это происходит с самого детства. Спутанность границ, и, которая рождает вот такую нечувствительность к собственным потребностям. Дело в том, что поскольку я гештальт-терапевт, то я привыкла рассуждать, и мне, в общем, ну, в моем случае это работает, и мне этого достаточно. Я привыкла рассуждать феноменологически. Я имею в виду, вот я вам рассказала, с какими феноменами гештальт-терапевт имеет дело, когда такой клиент к нему приходит. В каком, что произошло в возрасте, это, наверное, важно для психоаналитика, но по большому счету наши способы работы не изменяются. И того, что я рассказываю, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы такому человеку помочь. Угу. Любые вопросы.
Что вы думаете по поводу парной терапии в случае зависимых отношений?
Я думаю, что в условиях полной абстиненции. Почему нет?
Ну, да, это сколько? Может быть, на каком-то этапе она полезная? То есть, не с самого начала, или, например, с самого начала?
Я очень хорошо отношусь к парной терапии, но, как к любой терапии с зависимыми людьми, я здесь применимы те же самые правила, что человек в абстиненции некоторое время находится, то есть он не под действием вещества. Почему бы и нет? Но первично, я думаю, в этом случае все равно индивидуальная терапия и группа, а потом парная. Вот. Но в основном, как вы понимаете, я же работаю с вторым человеком. Не с тем, который с бутылкой, а с тем, который второй. С ним одним. И то это бывает целительно тому вот этому, который. А целительно тоже понятно, почему. Потому что граница не может восстановиться с одной стороны. Она, если она у одного восстанавливается, она с обратной стороны у другого тоже восстанавливается. Потому что он не понимает, что это больше не проходит, вот то, что здесь проходило.
Я бы хотела спросить вас, объяснить непонятное упражнение, да. Абсолютно по алкоголика, наркоманы. Вот этим веществом или не только веществом, что еще может являться?
Любое повреждающее поведение.
То есть, ну, например, все, что мне может мне не нравится, и я, несмотря на то, что это есть в контакте с моим партнером, я все равно остаюсь.
Да, да. Дело в том, что вот то, как я предлагаю с этим работать, оно вообще годится для любой темы, когда у вас есть человек, который недоволен отношениями, остается в них и не понимает, чего ему дальше делать.
А с детьми, когда ребенок находится внутри отношений с родителями, например, родители, я сейчас не говорю про пьет, ну, родители что-то не, какую-то потребность не удовлетворяют или там нарушают границы как-то. Ну, то есть приходит ребенок и говорит, ну, мне нравится моя мама и папа меня там бьет. Как ему выйти из этих отношений?
А вы этому ребенку психолог, в смысле?
Нет.
Тогда непонятно.
Я пытаюсь понять, про взрослых людей очень понятно, взять ответственность, быть, оставаться с мужем, бьет и там, или уйти. А когда бьют ребенка в семье?
Кто пришел? И к кому?
Да, я не знаю,
это самый важный вопрос, потому что...
Она пришла действительно.
В смысле, сама бьет и сама пришла?
Не, она бьет, муж бьет. Не ее, а ребенка.
Это все то же самое.
То есть говорить, что мне не нравится, что ты...
Нет, но мне не нравится, здесь будет немножко мягко, но, понимаете, все равно стратегия работы та же самая, а дальше она примет решение какое-то. Как ты относишься к тому, что твой муж бьет твоего ребенка? Очень вероятность, но он же сам его доводит. Да, все-таки. Как ты к этому относишься? Все равно восстановление, спасибо, чувствительности. У нас...
Если все-таки ребенок...
Что, все-таки доводит? Я совсем не работаю с детьми. И для меня здесь был бы основной вопрос, и это все-таки юридическая сторона дела. Могу ли я как психолог просто-напросто пойти и об этом сообщить? Потому что бить детей – это не вопрос пятилетней работы, что ты чувствуешь. Да? Детей бить нельзя. Но я и не работаю с детьми, поэтому я вот сейчас так навскидку не могу сказать, юридическая сторона вопроса какая. По-моему, здесь даже конфиденциальность не обязана соблюдаться, когда идет нарушение закона. Партнерство двух человек, склонных к созависимым отношениям, они укрепляют паттерн друг друга. Как разорвать круг? Также. А кто? Вопрос, кто пришел к вам? Они вдвоем или один? Чем прекрасна гештальт-терапия? С кем не работай, всем поможет. Понимаете? Потому что гештальт-терапия восстанавливает целостность. Понимаете, если у вас партнерство двух людей. Если там два человека, значит там тысяча, понимаете, у них еще есть родители, которые их такими сделали. Ну вот, допустим, такие вот у них границы, непонятно, где они. Вот партнерство двух людей, да? Для сравнения, допустим, нарисуем каких-то более-менее нормальных, хотя нормальных нет, есть необследованные, как мы знаем. Ну, вроде как понятно у них, да, у них граница как-то здесь. А это партнерство воображаемых двух людей, которые оба как-то вот с неясными границами и неясными потребностями. Вы работаете с одним из них. Я так понимаю смысл этой записки. Вы с ним работаете. В результате вашей работы у него как-то здесь появляется граница. И некоторое представление о том, кто он такой, чего он хочет, что ему нравится, что не нравится. Но здесь-то уже вмазаться нельзя сюда, понимаете? Значит, соответственно, здесь будут всякие эффекты, типа того, ты меня больше не любишь, поэтому больше не бегаешь за пивом мне. Но ведь на это тоже можно как-то отвечать. Но действительно, если заострять все до отношений с алкозависимым, то когда с его партнером работают, это либо развод, либо он прекращает употреблять. Алкоголь действительно хорошая лакмусовая бумажка, на примере с которым можно рассказать, как выглядит прям вот эффект. Просто совсем не обязательно только с партнерами алкоголиков работать. Но здесь действительно, если он не прекращает употреблять, то, скорее всего, это расставание, потому что, ну, я-то больше не могу, у меня-то здесь наступила некоторая ясность, да, благодаря терапевтической работе. Ну, либо я как-то так могу, чтобы он все время жил на даче, а не дома. Если хорошая вторичная выгода есть, да. Ну, тогда я не страдаю, я больше к психологу не хожу. У меня такая выгода вторичная, что у меня все в порядке.
Вторичная выгода, вот интересно, вот как с этим работать? Про границы понятно.
Дело в том, что если есть достаточная вторичная выгода, этот человек ни на что не жалуется, и вы не узнаете никогда его истории. Мы же рассматриваем это только как феномен обращения за психологической помощью, а не вообще.
Если она неосознанно.
Если это неосознанная вторичная выгода. Какая же это выгода, если она неосознанна? Ну, тогда он обращается. Выясняет свою вторичную выгоду и говорит: отличный у меня алкоголик, останусь я с ним, пожалуй. Опять-таки он пропадает из вашего поля зрения, и на этом заканчивается все, да, весь разговор. Да.
Какие еще могут быть факторы формирования созависимых отношений, что перечислили в начале?
Я думаю, что я перечислила все. Я думаю, что трансгрессия границ ребенка в любых видах, которые вы можете себе представить, это необходимый и достаточный фактор.
А такой голод по любви, когда, ну, собственный комфорт ну, уходит по сравнению с тем, чтобы насытиться?
Ну, мы сейчас уйдем в обсуждение пограничной личностной организации, но я думаю, что это просто как бы смена терминологической парадигмы. А можно вот в таких терминах обсуждать, а можно вот в таких. Голод по любви рождается при каких обстоятельствах? Значит, когда ребенок хронически недолюблен, да? А когда ребенок хронически недолюблен, спрашивается, это не трансгрессия границ? Ну вот когда он лежит, плачет, и к нему кто-то не приходит, не приходит, не приходит, мама не приходит, это разве не трансгрессия границ? Мы все равно придем туда же, только через Болби или Винникота, да? Ну, просто очень много можно сказать на эту тему. Я решила сегодня почти ни на кого не ссылаться, кроме этих двух алкоголиков в начале.
А конфлюенция тоже так же происходит, правильно?
Когда слияние и конфлюенция – это синонимы вообще.
Да, я понимаю. Да. Имеется в виду, что тоже происходит из-за того, что не реагируют на потребности или еще из-за чего-то другого.
Конфлюенция – это вообще совершенно нормальная фаза, ну, развития любого контакта. Просто задерживание, оставание в конфлюенции происходит от того, что потребность не формируется, поскольку есть почти все гештальтисты, то вы понимаете, о чем я говорю. Потребность не формируется, я все время остаюсь в конфлюенции. Почему она не формируется? Потому что у меня нету достаточного навыка различать, какие сейчас актуальные чувства, соответственно, я к потребности к своей не прикасаюсь, остаюсь в конфлюенции. Ну, строго говоря, это слияние первого рода. Понятно? Даже это понятно, здорово, да? Ну, то есть не формируется фигура, я все время в слиянии первого рода нахожусь.
А как формируется вообще такая прелесть, что, ну, родители говорят, что я лучше знаю, что ты хочешь. Ну, вот этот человек, который сделал его таким.
Как эти как формируются? Так же. Так же формируются. Это слияние, это активное слияние. Ты голодный. Ну смотри, чужие границы чувствовать нельзя. Это тоже трансгрессия, только в обратную сторону. На самом деле люди, чьи границы повреждали, они, разумеется, тоже склонны чужие границы повреждать. Поэтому здесь я бы не различала. Это не взаимообмен, это взаимная безграничность. Это опять до того, как я вот это нарисовала здесь, это же было так, что вот непонятно, что куда.
Если там кто-то приходит и говорит, вот это моя жена сама виновата. Я хожу гуляю, потому что она сама, и бью ее, потому что она сама виновата.
Да, и... Абсолютно тот же самый механизм. Я просто не совсем поняла мизансцену целиком, как выглядит. Куда он приходит и кому говорит, что она виновата.
С терапевту приходит человек. Не с тем, что его супруг бьет, а с тем, что он там бьет жену, потому что она дура меня доводит.
Приходит терапевт.
Нет.
Что ты хочешь?
Он не
приходит.
Оживление свидетельствует о том, что люди сомневаются, что он приходит к терапевту. Он, конечно, не приходит. Приходит жена, вот, в темных очках, и говорит, мое утро не совсем удалось. У меня немножко испорчено лицо, да. Да.
Я думала про то, что если алкоголик перестает пить, но он же не просто перехотел пить. То есть он что-то от жены...
Я вот не сильна вот в самих алкоголиках, да? Я по понятным причинам не очень хочу с ними заниматься. Вот, перестает, дай бог здоровья. Вот.
Я про то, что он же получает тогда что-то в этих партнерских отношениях взамен. Ну, если он говорит, я не буду пить, но что-то он там получает в этих отношениях. Ну, жена что-то дает. И он тогда зависим от нее, как от алкоголя, правильно?
Заменяется ли одна зависимость?
Ну, как будто бы так.
Вообще, конечно, я верю в то, что зависимый тип личности никуда не девается. Но также я верю, что алкоголики иногда выздоравливают. Они, правда, ну, они не, у них не перестает быть зависимый тип личности, но они действительно прекращают пить. Для этого, правда, нужны драматические события. Ну, там, насколько я знаю, Шукшин, автор всеми любимых фильмов, он бросил пить, когда 5-летнюю свою дочь потерял на улице.
Ну, зависимость тогда может перекидываться на что-то другое.
Не готова об этом говорить. Не хочу болтать просто так, потому что это не совсем предмет лекции. Поэтому.
А вот, например, такая ситуация. В браке, допустим, у меня есть, да, знакомая, жила с мужем, он пил. Она от него ушла, и он перестал пить.
Помните, я говорила, что есть такое понятие потворствование, enabling. Вероятно, действительно, некоторые пары создают такие отношения, в которых необходим третий. Поэтому мы сейчас, нам трудно об этом говорить. Вы что-то знаете, он перестал пить, а вместо этого что у него стало? Это интересно. Это интересно. Я не готова рассуждать в той зоне, где алкоголики бросают пить и хэппи-энд. Вот не потому, что как-то я не верю или плохо отношусь к тому, что они бросили пить. А потому что я, ну, строго знаю, что делать вот со зависимым партнером. Про это могу сказать. И про это и знаю много хэппи-эндов.
А да. Можно чуть-чуть поговорить о том, как не довести до состояния, когда вы знаете, что делать. То есть как мне вот дети не дают покоя. Я пример из опыта личного.
Да,
моя крестница, да. Я звоню, да, подружке, и моя крестница кричит: мне больно.
Ужас какой.
Подружка говорит: тебе не больно, ты просто расстроилась, потому что я выключила компьютер. Да. И я как бы понимаю, что логика в ее словах есть,
ага.
В этот момент она и не била.
Нет.
Я вот сейчас слушаю вас и думаю, она же как бы говорит: не-не, нифига ты не чувствуешь, но ей 2 года. Девочке 2 года. Просто как мама говорит: нет, то, что ты чувствуешь, это не то, что ты чувствуешь, но я почему-то верю маме, что ей сейчас как бы, может быть, психологически она испытала боль. Но в 2 года...
Чего вас волнует? Вот это мне непонятно.
Да. Я люблю.
Кого? Крестницу?
Крестницу, да. И я не хочу сказать ей: слушай, ну, за твой рот ты там вот не так. И вам, ну, в общем, мне так хочется вроде как там поучаствовать. Но давайте не с тем с меня.
Нет! Это крестница вашей подруга. Единственное, что вы можете сделать, позвонить подруге и сказать: мне, я очень расстраиваюсь, когда я слышу эту историю, потому что. И рассказать, почему вы расстраиваетесь. Ничего больше сделать не можете. Ну, было бы странно, если бы я из своей собственной парадигмы бы вывалилась, да, сообщение о себе и осознавание своих собственных чувств. Вы не можете больше ничего сделать.
Ну да, но я спрашиваю не про то, что я могу сделать, а про то, что это нарушение. Это вот я говорю ребенку, знаешь, тоже воспитываю ребенка. Она упала, говорит мне больно. Я говорю: тебе обидно тоже.
А если я скажу, что это нарушение, тогда что? Удовлетворение настолько? Да.
Если
нет, эксперимент. Я скажу: да, это нарушение, нехорошо, не надо так делать.
Ну, у меня интерес дальше, а что делать?
Вот, удовлетворение не наступает. Почему? Потому что граница плывет, понятно, да? Да? Не буду ничего рисовать, и так все понятно.
Мы же учим детей, да, что есть стул, есть стол. Совсем маленьких мы их учим различать.
Да.
Мы с эмоциями же тоже их учим. Ну,
то да, это классно, это если собой, мы их учим.
А
просто.
А
кто не учит, у тех вот неприятности какие-то получаются.
Вот как бы просто на этом примере, что она сказала, что это не больно, но она не дала в ответ, ну, не дала взамен, да, не подсказала, ну, 2 года это очень маленький ребенок, он еще не различает, какая эмоция. Ну, сказать:
но
тебе неприятно,
да,
что-то грустно.
Мы не различаем эмоции, а трансляция своего вопрос об обращении с эмоциями. Ребенок он следует у нас.
У нас...
То, что мы маленького ребенка описываем словами, он ничего не понимает. Он просто видит и научит,
да,
как родители, как мои родители организуют свои эмоциональные переживания. Вот это вот порода с обучением. Если мы показываем упавшие на колени, что мы поднялись и нам не больно, соответственно, мы транслируем потом, я могу транслировать на ребенка, что ты когда падаешь, ты не должен показывать, что тебе больно. Тебе не больно, потому что я считаю.
Спасибо, да, но у нас, к сожалению, нет возможности. Это очень интересная тема, но совершенно другая. Ну, как mirroring она называется в англоязычной литературе. Как действительно мы в хорошем случае обучаем детей чувствовать. Совсем-совсем другая тема, но очень интересная. Действительно, да. Там фигурируют вот эти зеркальные нейроны. Хорошая мать, которая вовремя считывает, что с ребенком, дает ему обратную связь. Есть куча интереснейших на эту тему экспериментов, исследований, захотите, найдете. Просто по слову mirroring погуглите отзеркаливание.
Что? Значит, я как молодой начинающий терапевт могу понимать, что ко мне пришел вот этот человек, и это тоже я как-то начинаю по их хранить.
Самое главное, что происходит, он спрашивает, что мне сделать с ним? У меня есть кто-то. Что мне сделать с ним? Ты его спрашиваешь, а с тобой что? Он говорит, со мной? Да я не об этом. Что мне сделать с ним? Возвращение назад. Тренинг, который завтра будет, называется «Возвращение». Имеется в виду не что иное, как возвращение в себя. При помощи осознавания собственных чувств, оттачивания понимания, где моя граница, и, соответственно, это я, это другой.
Можно еще?
Да.
Если вот вроде бы понятно стало про границы, понятно про свои желания, что вот я такого больше не хочу, но чувство остается. И как-то и даже перед тобой вроде бы стыдно, почему у тебя есть чувство к этому человеку, если вот то-то. И, ну, наверное, вопрос.
Да.
Нормально ли, что могут быть чувства, ну, любви, там, какого-то доброжелательства вот, к человеку, который причинял тебе боль?
Ну, да. А что? Нет, фишка, значит, в том, что в конце терапии такой человек становится автором собственных выборов. Можно же выбрать с кем-то больше пока не жить, пока он пьет, но продолжать к нему хорошо относиться. Но для гештальтиста понятно, что такое цикл контакта. Да? Здесь, я помню, руки поднимали, было большинство гештальтистов. Иногда самой актуальной потребностью бывает пережить потерю. Вот то, о чем вы говорите. Что я с ним никогда, ну, наверное, не буду. Возможно, все еще его люблю, и в связи с этим, вместе с любовью, может быть, я чувствую печаль или даже горе. И какое-то время мне потребуется, чтобы это горе пережить. Пожалуйста. Но это не то же самое, что все время говорить, а что мне сделать, чтобы он? Потому что этот процесс, он мучительный, истощающий, он не прекращается, в отличие от проживания потери. Что, наверное, я с этим человеком вот в таком виде не смогу дальше. А там посмотрим. Вот такая грустная лекция получилась.
Потому что много интереса, и хочется еще подобираться.
Ну, вроде есть еще какая-то возможность. Нас не гонят отсюда. Так что спрашивайте, вопросы все очень интересные, мне на них приятно отвечать.
Я литературу спрашиваю.
Да, литература такое море, что непонятно совершенно, что советовать. Я всегда вот теряюсь, когда меня спрашивают литературу. Не знаю. Мне кажется, надо просто читать хорошую литературу по гештальтерапии. Да и все. Огромное количество. Ну, Вайнхольд хорошая книжка, но это публицистика. Вот. Мне больше помогла, вот я могу сказать о себе, мне больше помогла хорошая литература по гештальтерапии плюс обучение у прекрасных учителей, у которых я училась. чем литература про созависимость, потому что она еще большей частью тоскливая такая вся. Ну, у меня, правда, лекция тоже тоскливая какая-то получилась, но, в общем, ну, полезная. Полезная?
Да.
И вам спасибо.
Пару слов, кому интересно.
Если хотите, да, спросите.
Как нужно пройдет портфель, как все вам видно. Если будете нужно набрать вам большие люди, и вы увидите это мероприятие, посмотрите. Ну, интересно, там есть мои контакты.
Примерно, да, да.
Да, это все разделы. Там есть мои контакты, перезвоните.
Я забыла еще совсем сказать, что... А где эти зеленые календарики, Лена? А где зеленые вот эти календарики? Я еще хочу сделать терапевтический интенсив по исследованию созависимых состояний. И вот там точно есть про это календарики. Можно прям взять и унести с собой. Там даты есть на этом календарике. Зелененькие календарики. Это в Киеве, да. Это будет...